Глава 11 повествует о мистере Фенге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие. Преступление было совершено в районе, входившем в границы весьма известного полицейского участка столицы. Толпа имела удовольствие сопровождать Оливера только на протяжении 2-3 улиц и по так называемому Маттон-Хиллу. А затем его провели под низкой аркой в грязный двор полицейского суда. В этом маленьком мощеном дворике их встретил дородный мужчина с клочковатыми бакенбардами на лице и связкой ключей в руке.
«Что тут еще случилось?» — небрежно спросил он.
«Охотник за носовыми платками», — ответил человек, который привел Оливера.
«Вы пострадавшая сторона, сэр», — осведомился человек с ключами.
«Да, я», — ответил старый джентльмен. «Но я не уверен в том, что этот мальчик действительно стащил у меня носовой платок. Мне бы не хотелось давать хода этому делу».
«Теперь остается только идти к судье», — сказал человек с ключами. «Его честь освободиться через минуту. Ступай, молодой висельник».
Этими словами он пригласил Оливера войти в отпертую им дверь, ведущую в камеру с кирпичными стенами. Здесь Оливера обыскали и, не найдя у него ничего, заперли. Камера своим видом и размерами напоминала погреб, но освещалась куда хуже. Она оказалась нестерпимо грязной. Было утро понедельника, а с субботнего вечера здесь сидели под замком 6 пьяниц. Но это пустяки. В наших полицейских участках каждый вечер сажают под арест мужчин и женщин по самым ничтожным обвинениям, это слово достойно быть отмеченным, в темнице, по сравнению с которыми камеры в Нью-Гейте, занятые самыми опасными преступниками, коих судили, признали виновными и приговорили к смертной казни, напоминают дворцы. Пусть тот, кто в этом сомневается, сравнит их сам. Когда ключ заскрежетал в замке, старый джентльмен был опечален почти так же, как Оливер. Он со вздохом обратился к книге, которая послужила невольной причиной происшедшего переполоха. «В лице этого мальчика, — сказал старый джентльмен, медленно отходя от двери и с задумчивым видом похлопывая себя книгой по подбородку, — в лице этого мальчика есть что-то такое, что меня трогает и интересует. Может ли быть, что он невиновен? Лицо у него такое?» «Да, кстати», — воскликнул старый джентльмен, вдруг остановившись и подняв глаза к небу. «Ах, боже мой! Где же это я раньше мог видеть такое лицо?» После нескольких минут раздумья старый джентльмен все с тем же сосредоточенным видом вошел в прихожую перед камерой судьи, выходившую во двор, и здесь, отступив в угол, воскресил в памяти длинную вереницу лиц, над которыми уже много лет назад спустился сумеречный занавес. «Нет», — сказал старый джентльмен, покачивая головой, — «должно быть, это моя фантазия». Он снова их обозрел, он вызвал их, и нелегко было вновь опустить на них покров, так долго их скрывавший. Здесь были лица друзей, врагов, людей едва знакомых, назойливо выглядывавших из толпы. Здесь были лица молодых, цветущих девушек, теперь уже старух. Здесь были лица, искаженные смертью, сокрытые могилой. Но дух, властвующий над ней, по-прежнему облекал их свежестью и красотой, вызывая в памяти блеск глаз, сверкающую улыбку, сияние души, просвечивающей из праха, и то неясное, что нашептывает красота из загробного мира, изменившаяся лишь для того, чтобы вспыхнуть еще ярче
и отнятой у земли, чтобы стать светочем, который озаряет мягкими нежными лучами тропу к небесам. Но старый джентльмен не мог припомнить ни одного лица, чьи черты можно было бы найти в облике Оливера. С глубоким вздохом он распрощался с пробужденными им воспоминаниями и, будучи, к счастью для себя, рассеянным старым джентльменом, снова похоронил их между пожелтевших страниц книги. Он очнулся, когда человек с ключами тронул его за плечо и предложил следовать за ним в камеру судьи. Он поспешно захлопнул книгу и предстал перед лицом величественного и знаменитого мистера Фэнга. Камера судьи помещалась в первой комнате с обшитыми панелью стенами. Мистер Фэнг сидел в дальнем конце за перилами, а у двери находилось нечто вроде деревянного загона, куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожавший при виде этой устрашающей обстановки. Мистер Фэнг был худощавым, с длинной талией и несгибающейся шеей, среднего роста человеком, с небольшим количеством волос, произраставших на затылке и у висков. Лицо у него было хмурое и багровое. Если он и в самом деле не имел обыкновения пить больше, чем было ему полезно, он мог бы возбудить в суде против своей физиономии дело о клевете и получить щедрое вознаграждение за понесенные убытки. Старый джентльмен почтительно поклонился и, подойдя к столу судьи, сказал, согласуя слова с делом: «Вот моя фамилия и адрес, сэр». Затем он отступил шага на два и, отвесив еще один учтивый джентльменский поклон, стал ждать допроса. Случилось так, что в этот самый момент мистер Фэнк внимательно читал передовую статью в утренней газете, упоминавшую одно из недавних его решений, и в 350-й раз предлагающую министру внутренних дел обратить на него особое и чрезвычайное внимание. Он был в дурном расположении духа и, нахмурившись, сердито поднял голову. «Кто вы такой?» — спросил мистер Фэнк. Старый джентльмен с некоторым удивлением указал на свою визитную карточку. «Полисмен!» — сказал мистер Фэнк, презрительно отбрасывая карточку вместе с газетой. «Кто этот субъект?»
«Моя фамилия, сэр», — сказал джентльмен, как подобает говорить джентльмену. «Моя фамилия, сэр, Браунлоу. Разрешите узнать фамилию судьи, который, пользуясь защитой своего звания, наносит незаслуженное и ничем не вызванное оскорбление почтенному лицу». С этими словами мистер Браунлоу окинул взглядом комнату, словно отыскивая кого-нибудь, кто бы доставил ему требуемые сведения.